В тот день утро застало генерала армии Жукова и генерал-майора Ракутина на западном берегу речки Ужа, в лесу, где располагался командный пункт 107-й стрелковой дивизии полковника Миронова. Комдив как раз вернулся со штабными командирами с рекогносцировки и вместе с вызванными на командный пункт командирами полков уточнял силы противника перед фронтом дивизии. В таких случаях Георгий Константинович предпочитал быть в крайнем случае советчиком, ибо комдиву, который только что видел занятую противником местность, яснее, как планировать будущие боевые действия в предвидении очередного общего наступления армии. Генерал же Ракутин знал, что самым трудным участком перед дивизией полковника Миронова является тот, над которым господствовала высота 251,1. Знал это, конечно, и Миронов. «Кто будет брать высоту 251?» – спросил Ракутин комдива. «Думаю, поручить это дело полку Некрасова». «Согласен. Как, Иван Михайлович, одолеешь эту горушку?» Ракутин поглядел прямо в глаза вставшего по стойке смирно командира 586-го стрелкового полка полковника Некрасова. «Приказ есть приказ, товарищ генерал. Его выполнять надо. Решение свое доложите завтра к 12:00 командиру дивизии». Разговор велся с блиндажом комдива за длинным столом, сбитым из досок под густой сенью деревьев. Жуков пытливо вгляделся в лицо полковника Некрасова. Простое, спокойное, с резкими чертами и лесенкой морщин на лбу. В прищуре его глаз под открыто изогнутыми бровями чувствовалась уверенность в себе и даже какая-то дерзкая загадочность. Некрасов ушел, а Жуков, придвинув топографическую карту с начертанной на ней линией обороны противника, стал всматриваться пометки на высоте 251,1 и вокруг нее. Увидел, что на ее гребне, на скатах и вдоль основания гитлеровцы вырыли траншеи, оборудовали много огневых артиллерийских и минометных позиций, оцепили подступы к высоте минными полями и колючей проволокой. Насчитал около десятка кружков с ромбиками внутри них. Это закопанные в землю танки. Знал, что высоту обороняет немецкий полк, хорошо оснащенный автоматическим оружием, и мысленно поставил себя на место полковника Некрасова. Какое бы принял решение? Какой бы совершил маневр, чтобы взять высоту? Ведь еще надо было преодолеть перед ней совершенно открытую 2-километровую ничейную полосу, преодолеть под огнем, ибо даже при самой тщательной артиллерийской подготовке обязательно уцелеют или будут переброшены из глубины обороны, пусть даже несколько пулеметов. Для взятия высоты нужна была могучая артиллерийская минометная поддержка, нужны пушки сопровождения пехоты, чтобы двигались в ее боевых порядках и прямой наводкой били по оживающим огневым точкам врага. Нужны бомбовые удары с воздуха. Хорошо бы и дымовая завеса, если будет сопутствовать ветер. И необходимы также вспомогательные удары справа и слева других частей. Что же предпримет полковник Некрасов? А полковник Некрасов принял необычно дерзкое решение. Всем полком, прикрываясь ночной теменью, подползти к переднему краю вражеской обороны, в которой саперам было приказано сделать проходы в минных полях и вырезать обширные ворота в проволочных заграждениях. Затем всеми батальонами навалиться на врага тихим и внезапным штыковым штурмом. Готовились к этому весь день. Каждому, кому предстояло идти на высоту, надевалась на рукав белая повязка, чтоб в траншейных схватках не переколоть своих. Полковник Некрасов тщательно инструктировал диверсионно-разведывательную группу, Ей предстояло ползти впереди и бесшумно снимать немецких часовых и сигнальщиков-ракетчиков. Начальник штаба до метра выверял расстояние по карте и вычислял, за какое время можно проползти нейтральную полосу, намечая места проходов в проволочных заграждениях и минных полях. Начальник разведки перепроверял полученные накануне данные о расположении вражеских огневых точек. Напряженная работа велась всеми работниками штаба полка и штабов батальонов, а также политработниками, которые проводили беседы почти с каждым бойцом. За час до полуночи боевые порядки полка двинулись в сторону высоты и будто сгинули, проглоченные сумраком ночи. Полковник Некрасов полз впереди вместе с разведывательно-диверсионной группой. Миновал час, второй, наступил третий. Не слышно было ни единого выстрела. Только, как и в каждую ночь, велась редкая беспокоящая пальба нашей и немецкой артиллерии. Георгий Константинович ждал вестей с высоты, с напряженным нетерпением и некоторым недоверием. Его настроение передалось генералам Ракутину и Миронову. Все сидели за тем же столом у блиндажа, отбивались от комаров, курили, изредка перекидывались ничего не значащими фразами и пили крепкий чай. В то же время каждый будто был там, на клеверном поле, которое надо было переползти батальоном полка. Был у вражеской колючей проволоки и среди минных полей. Нетронутыми стояли у стола термосы с ужином для начальства. В полтретьего на высоте заполыхали 4 костра. Загорелись подожженные нашими разведчиками-диверсантами немецкие танки. Это был сигнал для начала штурма. Полковник Некрасов бежал впереди атакующих цепей, первым вскочил в траншею и начал ту искусную штыковую схватку с одуревшими со сна и от неожиданности немецкими солдатами, которая зажгла азартом всех, следовавших за ним. И пока не выстрела, только свирепая возня, надсадные охи, предсмертные вскрики. Шли впрок уроки полковника, который почти в каждой роте показывал свою школу орудования штыком. Не бей врага ни в грудь, ни в живот, экономь силу и на длинном выпаде посылай карабин вперед, целясь неприятелю в лицо, в шею, в лоб. Жало штыка острое, а бросок винтовки должен быть резким, энергичным, после которого пораженный роняет оружие и падает в шоке. Только русский боец владеет таким приемом. Не надо забывать о нем, напоминал всем Некрасов. Первая траншея очищена. Бросок ко второй был еще более стремительным. Схватки, как продолжение кошмарного сна, лязг штыков и приглушенные вопли гитлеровских вояк, не могших опомниться от налетевшего шквала. Блиндажи, дзоты заухали и застонали от взрывавшихся в них гранат. Ходы сообщения закупоривались телами сраженных завоевателей. Не могло быть ничего более страшного, чем минуты, в которые гибли сотни и сотни людей, вражеских солдат, да и наших воинов, охваченных боевым азартом и яростью. До какого-то времени схватки происходили будто в таинственности. Никто не взывал о помощи, не требовал подкреплений. Бойцы полковника Некрасова, ожесточившись во все предыдущие дни, когда теряли в бесплодных атаках своих товарищей, сейчас будто вершили справедливый суд возмездия и ощущали, как метр за метром порабощенная земля Смоленская становилась вновь ихней, родной землей, избавленной от завоевателей. И вдруг тишина была взорвана тысячеголосым, могучим и отчаянным кличем «Ура!». К вершине высоты, где находился командный пункт немецкого оборонительного узла, устремились темные тени-призраки, цепями, группами, одиночками, со всех сторон. Вот и вершина позади. Там в блиндажах уже хозяйничал с группой бойцов полковник Некрасов. А батальоны полка все продолжали теснить неприятеля дальше и дальше. К 5 часам утра высота 251,1 была полностью очищена от врага, и на подступах к ней были поставлены прочные заслоны. Генерал армии Жуков, не сомкнувший в эту ночь глаз, был счастлив, хотя понимал, что достигнутый полком Некрасова успех далеко не является тем результатом, которого надо достичь всеми дивизиями 24-й армии. Более того, он предвидел, что Некрасову придется очень тяжко со своими батальонами, ибо в наступательном порыве они, несомненно, еще дальше углубятся во вражеские оборонительные рубежи, но поддержать их, превратить частный успех полка в успех дивизии, а тем более армии, пока не представлялось возможным. Придется наверняка выручать Некрасова огневой поддержкой и ударами резервных сил. Генерал Жуков умел всматриваться вперед. Главное сражение за Ельнинский плацдарм было еще впереди. Но командующий фронтом воочию убедился, что во главе советских войск стоят настоящие командиры с опытом, выдержкой, с истинно русским характером, выкристаллизованным за всю историю народа, никогда не покорявшегося поработителям. И воинство советское уже обрело к этому времени те качества, когда можно было в полной мере на него положиться, разрабатывая масштабные оперативно-стратегические операции.